Добрый день, друзья. Дневной разворот на Эхе Перми. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у нас сегодня директор группы PR-проект, президент пермского представительства РАСО Наталья Нечаева. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Мы сегодня поговорим о судьбах пермского пиара. Наталья Геннадьевна, вы не так давно в Фейсбуке написали пост полной безысходности, в котором фактически похоронили, точнее не похоронили, а констатировали смерть пермского этапа конкурса «Хрустальный апельсин», ну и крайне скептически оценили в связи с этим систему подготовки молодых пиарщиков и вообще будущее регионального пиара. Хотелось бы услышать подробности, что случилось с «Хрустальным апельсином». Давайте с этого начнем.
Давайте начнем, но сначала смотрите, как интересно. Сначала пост, потом эфир «Эхо Перми».
Хотелось бы, чтобы было наоборот.
Посмотрите, как поменялись вообще реалии жизни. Да, если мы сначала все ориентировались на СМИ в печатном виде, да, и обсуждали те темы, которые там выдавались, то сейчас у нас в основном идет социальные сети.
Да, конечно, они стали важным источником информации.
Да, это я подхожу, на самом деле, к «Хрустальному апельсину». Да, то, что пиар-профессия, она очень зависима от тех обстоятельств, которые происходят в мире. И ее закономерности развития, они как бы вот, например, в данном случае, да, это поколение Next, молодое поколение, и в стандарте нашей профессии, естественно, это освоение и социальных сетей, то бишь продвижение по социальным сетям и в том числе вот таких вещей. Действительно, пост этот был, но этот пост был на самом деле не последний сигнал. До этого я тоже писала именно про студенческую нелегкую судьбу пиарщика в Перми. Значит, и связано это вот с чем. История «Хрустального апельсина» пермского, на самом деле, она очень... Ну, знаковое.
Конкурсу ведь 10 лет, насколько я понимаю,
конкурсу,
да?
Конкурсу 15 лет.
А, 15
в
даже.
Этом году 15 лет. Мало того, что первый тур вообще региональный, он был именно в Перми. Мало того, именно Алла Семеновна Некрашевич, которая директор конкурса «Хрустальный апельсин», которая 15 лет этот конкурс проводит и организовывает, она наша пермячка. А вот, а это как бы хорошие, позитивные факты. Всегда впереди планеты всей пермский тур, он был известен, как бы, как начался, так и он был известен среди студенческой среды, очень был значимый, выходило очень много интересных работ, проектов, ввели, организовывали пермские туры в разное время разные компании коммуникационные. Мы подхватили это в 2008 году, во время кризиса, и как РАСО Перми, я имею в виду, и подписали договор с московским «Хрустальным апельсином» о проведении его здесь, в пермской площадке. Основные, естественно, что называется, наши поставщики-участники, это по связям с общественностью, которые находятся в Политехническом университете. Сейчас уже мы можем говорить, что есть кафедра по связи с общественностью открыта в университете, при кафедре журналистики, но в основной базовой всегда была именно эта кафедра, которая тоже существует, по-моему, лет 15. Вот. Что случилось, собственно говоря? Случилось то, что мало того, что к быстрому течению времени и к смене, что называется, информационных потоков, сведению это все к каким-то к интернет-пространству, естественно, студенты, в общем-то, перестали мыслить системными, большими, интересными проектами. И это никогда не было никогда сильной стороной в обучении в нашем, то есть никогда не было проектирования определенных как бы этих вещей дано по связям с общественностью на нашем обучающем в связи с общественностью. И так, наверное, к этому все и свелось к тому, что студентам неинтересно стало участвовать в конкурсе, и они не видят для себя мотивации. Это первый аргумент. Второе. Для того, чтобы молодежь, которая, что называется, после школьной скамьи пришла в ВУЗ, для того, чтобы они как-то окунулись вот в профессию, конечно, нужны какие-то дополнительные интересные моменты. И как мотиватор «Хрустальный апельсин» он был. Где ты можешь проявить именно себя вот с профессиональной точки зрения, попробовать. Но для этого нужны всегда наставники, для этого нужны научные руководители, которые бы могли повести, рассказать, где, что, как это происходит, куда лучше пойти, позвонить, если надо, порекомендовать кому-то, устроить в какую-то компанию. Вот это вот все на самом деле перестало, свелось тоже на нет. И студенты, первое, не видя мотивации для себя лично, да, потому что здесь никакой материальной стороны нет, а еще и плюс дополнительная работа. Плюс еще вузовские работники, которые формально, значит, проведя те семинары, там, лекции, которые необходимы, перестали, в общем-то, вести работу с ними внеучебную, так скажем.
Наталья Геннадьевна, ну ведь получается, что какого-то конкретного виноватого в том, что «Хрустальный апельсин» кончился, ну, вот из, по логике вашего рассуждения, нет, да? Есть некое естественное развитие, получается, смещение, может быть, акцентов от больших проектов в сторону, не знаю, в сторону коротких интернет, может быть, решений, да, в сторону каких-то вещей, которые можно, ну, слабать на коленке очень быстро. И, может быть, это просто естественный процесс развития в целом пиар-отрасли, может быть, он и не нужен, получается, «Хрустальный апельсин» в таком случае.
Ну, вообще, вопрос, конечно, интересный вывод. Может, и не нужен. Раз студенты не пишут, значит, а их, это целевая аудитория, они, значит, им это не нужно. А теперь подумаем, чем это грозит нам в дальнейшем. Представьте себе, что медик приходит после вуза на работу.
Хорошо представляю, я был медиком, который пришел после вуза на работу.
А вот представь, что ты не был в морге до этого, не проходил практику в больнице санитаром или там помогал, там ассистировал и так далее.
То есть пришел чисто с теоретическими знаниями?
Да.
Начитавшись учебников?
Да, тебя приняли на работу, штатные единицы, все, на тебе больной. И что?
Ну, судьба этого больного будет крайне, крайне незавидной. Я бы не хотел на его месте оказаться.
А теперь посмотрим, что же, какая судьба ждет, если у нас такие будут пиарщики, которые будут только уметь общаться с социальными сетями. Да, это, наверное, то, что мы сейчас видим в мире. Какого рода информация на нас обрушивается? Какие двойные стандарты везде у нас строятся? Как мы искажаем информацию, действительность, все остальное? И это, что называется, ложится все тяжким бременем на профессию, которая называется связь с общественностью.
Ну, ведь многие именно так и воспринимают специализацию в связи с общественностью, как специалистов по двойным стандартам и искажению информации. По сути, ведь так.
А давайте тогда к этому уже привлечем историков. Я прошу прощения, на каком основании мы можем считать, по каким фактам, там они, нам ведь тоже какие-то определенные факты, и их истории, почему мы можем считать одно за правду, а второй историк высказал другое мнение, другую историю, а второе за неправду?
Ну, есть свои точки зрения, да. История не так однозначно трактуется, конечно.
То же самое, что называется. А пиарщик трактует ту реальность, которая, что называется, происходит сейчас.
Ту реальность и так, какие задачи перед ним поставлены.
Правильно. Но трактуя при этом, он должен иметь что? Какие историк? Он должен иметь определенные единицы своей нравственности, морали, определенных традиций, которые, порядочности, я бы даже сказала, да, которые диктуют эти решения. Вот без этих базовых качеств, которые не дает, к сожалению, да, интернет и все остальное, которые дают совершенно другие, что называется, предметы. Кстати, та же история, та же литература, тот же русский язык, знание русского языка, те же базовые вещи, которые зарождаются, что называется, с молоком матери, это доброта, любовь, искренность, правдивость. Так вот, настоящий пиарщик, он никогда не будет, как это говорят, врать и искажать действительность в угоду чего-либо. Настоящий пиарщик будет говорить аккуратно, но достоверно, но возможно, что если что-то нельзя говорить, он просто это не будет говорить.
Говорить правду, но не всю.
Ну, примерно так.
Наталья Геннадьевна, упомянули вы Ну, хороший пример, да, с медицинской производственной практикой, назовем ее так. Есть же возможность у студентов такую же точно производственную практику проходить во время учебы. И более того, я думаю, что их отправляют на эту производственную практику в летние каникулы на живые, вполне предприятия, где можно потренироваться с живыми проектами и восполнить вот этот вот дефицит практических знаний.
Да, у них есть это, формально это выполняется. Я как-то в 2011 году, значит, когда вот мы проводили пермский тур, это был последний, он был золотой на самом деле. Золотой, поясню почему, потому что все пермские работы студенческие, которые мы, что называется, на руках привезли в этот, на этот конкурс, а потом привезли студентов, у нас было очень много наград, и по совокупности оргкомитет «Хрустального апельсина» всероссийского конкурса, по совокупности всех баллов, которые набрали все работы пермские, мы были на первом месте.
По всей России?
По всей России. То есть Москва была там где-то вместе на пятом, Санкт-Петербург там где-то на четвертом. Ну вот представьте.
А если в практическую плоскость развернуть «Хрустальный апельсин», что давало участие в этом конкурсе студентам? Известны ли вам какие-то, может быть, судьбы призеров этого конкурса?
Да,
как сложилась их дальнейшая судьба?
Ну вот те, я могу только сказать за тех студентов, которым, ну, что называется, консультировала. Ольга работает благополучно, например, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. И я знаю, что у нее большие успехи. А я знаю, что многие студенты, которые перевелись опять-таки в Москве, да, ну, возможно, каких-то точных мест не знаю, но они совершенно замечательные, устроились и думающие. Что дает конкурс? Конкурс дает развитию мозга, думать, научиться анализировать, научиться систематизировать те знания и конвертировать их в практические действия. И это все еще описать. Вот это проект. И вот это ничем больше не добьешься, только тем, что ты пишешь этот проект. А ведь многие профессионалы, даже когда они просто действующие, они когда работают, они говорят: ой, мы не успеваем писать проекты там на профессиональный конкурс уже, на большие. Дело не в этом. Дело в том, что проект вообще сам по себе сложно написать. Даже если ты его сам придумал, сам сделал, попробуй-ка ты его опиши. Вот когда ты начинаешь его описывать, тогда ты начинаешь понимать вообще, что ты сделал, для кого ты сделал и что ты получил.
Я напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Готовы принять ваши звонки и также готовы принять ваши вопросы в эфирной ICQ 404-582-017. Наталья Геннадьевна, за счет каких средств «Хрустальный апельсин» жил все это время? Кто его финансировал?
Никто. «Хрустальный апельсин».
За чей счет банкет тогда?
«Хрустальный апельсин» это проводится на, так скажем, на партнерских каких-то средствах, которые кто-либо выделяет. Мы, например, даже практически денег не брали. Мы брали, что называется, услугами, а то, что было деньгами, да, это было за счет РАСО Пермь, либо за счет пиар-проекта, если нужны были именно денежный эквивалент. А так нам помогали, например, Политех нам всегда помогал полиграфии, поэтому мы могли выпускать замечательные буклеты после этого. Например, там кто-то там предоставлял, там, я не знаю, воду, шампанское, ну, то есть вот такие вот моменты, да, они обговаривались просто с партнерами. Никто это не финансирует. Возвращаясь как бы к этому, это сейчас в наше время, это вообще достаточно сложно, да, проводить вот на таких моментах. Но у нас была договоренность с кафедрой по поводу того, что они все-таки как бы не оставят этот конкурс и будут хотя бы работы сами курировать и отправлять в Москву. Ну, вот судя по четырехлетней после золотого дождя, значит, практики, мы оказались, что называется, у нуля, потому что в этом году ни одной работы не было ни дипломантом, ни кем.
Примем звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, он сорвался. Звонок у нас. Перезвоните, пожалуйста. Вернемся к теме больших проектов, которые студенты готовили. Эти большие проекты – это чисто теоретические работы, или они уже могли бы быть реализованы на благо каких-то компаний?
Разные проекты.
Это практические кейсы или теория?
Нет, это разные проекты. Есть, как бы, работы были направлены именно как на науку по пиар, то есть это анализ проводили студенты. Были работы, которые описывали именно проекты, да, вот как раз вот те хорошие. Я вот, например, всегда запомнила по «Зато звездный» замечательный был проект. По продвижению «Кунгура» был замечательный проект у студентки. То есть вот по «Соликамскбумпрому» мне навсегда запомнился проект, как построить там свою службу. К сожалению, не все, что студенты, что называется, там еще домысливали, да, мечты какие-то, идеалы там включали, да, конечно, не все в жизни реализовывалось. Но даже то, что вот эта идеалистическая картина, она выстраивалась под конкретные ходы и технологии, да, это уже как бы такой инструмент, который помогает развиваться будущему профессионалу. Это первое. И второе, я хочу сказать, что возможно, кстати, вот еще почему «Хрустальный апельсин» погиб. Вообще профессия пиарщика – это профессия амбициозных людей. Если у человека нет амбиций, он никогда не сможет стать профессионалом именно в пиаре.
Вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь на 91.2 FM. Итак, остановились мы на амбициозности пермских пиарщиков. Напомню я, что именно пермский пиар, ситуацию в отрасли мы обсуждаем с Натальей Нечаевой, директором группы пиар-проекты, президентом пермского представительства РАСО. Телефон прямого эфира 2066-066, эфирный ICQ 404-582-017. Есть звонок у нас, давайте послушаем. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, Николай.
Да, Николай.
Вообще, задача пиарщиков в настоящее время, конечно, крайне тяжелая. Потому что как-то ведь надо объяснить, как это хозяин компании или там управляющий живет так-то, а его подчиненные-то за 15-10 тысяч маются.
Николай, вопрос у вас в чем?
Я констатирую, говорю, работа очень трудная.
Спасибо. Спасибо, Николай. Пожалуй, соглашусь. Да. Как Наталья Геннадьевна, трудная работа?
Безумно трудная, мало того. На самом деле есть такая байка, что в компаниях действительно в первую очередь попадает пиарщику, слетает с него голова. Это понятно. Идя в эту профессию, нужно понимать все риски. Но эти все риски нужно объяснять все на студенческом скамье. И когда у нас, опять-таки возвращаясь к нашей кафедре по связям с общественностью, да, когда у нас туда не приглашают практиков, практики ведутся, но список тех компаний, которые я, например, видела, ну, такой он грустный. А крупные компании, что называется, они говорят, ну, зачем нам, студентам, им же все объяснять надо. Им же надо вот все рассказывать, как это работает. Как это... То есть, вы понимаете, учась в нашем пермском вузе, ты еще не понимаешь, куда ты попадаешь. А ты попадаешь в среду достаточно... ну, неразвитую, так скажем, в пермскую-то среду по поводу пиара и всего остального. Прямо скажем, не просто неразвитую-то совсем. И по поводу последних фактов я тоже могу добавить. Вот у нас, например, сейчас разрабатывается в Москве, в РАСО, стандарт профессиональный. Приезжал специальный президент РАСО Наумов. Скажите, пожалуйста, кто пришел на его... семинар, посвященный вот этому стандарту из пиарщиков.
Кто пришел?
Никто.
Ни студенты, ни действующие пиарщики?
Студенты не пришли, действующие пиарщики не пришли, были только вот участники конкурса «Хрустальный апельсин». Ой, участники конкурса «Корпоративный календарь».
Примем звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, Елена. Андрей, ну совершенно ненужная, бессмысленная передача. Лучше бы...
Мнения расходятся, тем не менее, ну, я лично вижу очень большой в этом смысл, потому что отрасль пиара для Пермского края, она всегда была, как мне кажется, весьма значительной. У нас большое количество крупных предприятий, Наталья Геннадьевна, поправьте, если я ошибаюсь, и эти предприятия всегда в пиарщиках нуждались. Как вы оцениваете уровень подготовки кадров сегодня? Вы упомянули, что два минимум вуза у нас сегодня готовят пиарщиков. Это, ну, называя старыми названиями, политех и классический университет.
Я оцениваю очень плохо. я оцениваю плохо. Со своей, может быть, точки зрения. Основная проблема в том, что люди, выходя с дипломами, не умеют работать. Мало того, они не понимают совершенно сути, что такое пиарщица. Придя на красивый факультет, причем самое интересное, это же платные факультеты. И достаточно большой конкурс. Туда ведь идут медалисты. И поступать туда очень сложно, там очень большой балл. Но ведь так в быту существует, что профессия пиарщика – это вот презентация, это шампанское, это деловые встречи. Это вот
красивая
это,
жизнь.
Красивая. Mm. Вот эта вот идеальная картинка стоит перед нашими молодыми выпускниками школы, гимназии, да, и затмевает все остальное. Кто объяснит вот этим молодым, что это за настоящая профессия? И в этом отношении тоже, на самом деле, что называется, со школьной скамьи все начинается. И правильно делает высшая школа экономики, когда на свои специальности, да, они приглашают и ходят в школы и уже рассказывают им, что же это за профессия, там, экономист или там менеджмент. То же самое делает экономический факультет университета. Мне очень нравится, они, например, проводят в лицее номер 2, у них есть школа для лицеистов, и они начинают писать бизнес-проекты. Ну, вот эти вот базовые. А студенты, вышедшие из связи с общественностью, они не умеют писать бизнес-проекты. Они не умеют делать медиапланирование. Они не знают, как составляется бюджет. Они не знают, как устроено государство. Как устроено коммерческое предприятие, они не знают. И откуда берутся деньги, они тоже, к сожалению, не знают.
У меня тогда вопрос, их чему учат там?
Я не знаю, Андрей.
Если они выходят такими стерильными.
Андрей, я не знаю, чему они там учат. Там предметы, наверное, вот так вот смотришь на взгляду. Я видела диплом, например, в этом году. Мне показали, я говорю, дайте хоть посмотреть, какие предметы вам там дают. Вроде по предметам все хорошо, но они не знают. Кстати, там нет бухгалтерии. Вот если в университете, в Уральском университете, там, например, бухгалтерия у них у всех есть. И правильно.
Пиарщику приходится считать довольно много.
У него вообще, что называется, 16 наук как минимум должно быть известно, что-то такое. Причем на практике применимо. А когда человек приходит, то он не может элементарных вещей, медиаплан составить не может. Ну о чем мы говорим? 4 года человек проучился. Пресс-релиз составить не может. Или он считает, что он может. Ну, Андрей, я лучше бы ваша редакция эти пресс-релизы не получала.
Да, мы их иногда все-таки получаем, к счастью или к сожалению. А, собственно, вы констатировали, что никому бы из знакомых не посоветовали сегодня отдавать детей. Я возвращаюсь к вашему посту в Фейсбуке. Никому бы из знакомых не посоветовали отдавать детей в специализацию в связи с общественностью.
Да, если дети действительно хотят поиметь эту профессию, то лучше не здесь.
Где?
Если дети хотят просто получить аттестат в высшем образовании и пойти куда-то в другое место работать, то, бога ради, они получат общие знания, что называется, как, знаете, как факультет филологии, который я закончила. Ну, факультет, что называется, ни о чем. Ну, общие знания получили. Вот то же самое у нас связь с общественностью в Перми. Где это в основном, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, там вообще школа очень сильная пиарщика, в Москве тоже. И я считаю, что именно туда нужно идти, если они действительно хотят получить нормальную профессию. Мало того, почему именно туда идти? Я не гоню из Перми, я очень люблю этот город. Но это реально. Я рассуждаю сейчас как мама. Вот у меня ребенок, у него тоже стоит через год вопрос о том, куда он будет поступать. У него немножко другая история. У него геология. Здесь есть дополнительное образование. Здесь есть люди, которые, что называется, его возят по всем олимпиадам. И он эту профессию уже с 5 класса нюхал. И он в олимпиадах участвовал. Он понимает, что это такое. И он идет не пустой. И он лишь смотрит, какая специализация, его интересует, есть ли там в Перми это, есть ли нет. То есть он по другому принципу смотрит. Вот.
В принципе, жизненный путь уже понятен и просчитан, да, на какое-то, по крайней мере, прогнозируемое будущее.
Да, но когда ты идешь вообще на какую-то профессию, ты ведь вот эти 4 года или там 6, например, лет, это ведь не тот период, что ты получил эту профессию. Ты же должен понимать, что ты уже должен работать. Если в Москве студенты, потому что им нужно зарабатывать деньги и бонусы, и опыт, они начинают работать со второго, с третьего курса, не прерывая учебу, отлично учась, то у нас в Перми таких студентов очень мало. И дальше, они знают в Москве, где они могут найти место, потому что их там много, а у нас в Перми их практически нет. У нас очень узкая ниша.
Место для трудоустройства дальнейшего.
Да. И поэтому, что называется, задумайтесь. Во-первых, образование не то, не сё. А во-вторых, куда вы в Перми вообще будете поступать, работать? Может быть, сначала вы подумаете, куда вы пойдете работать, а потом уже выберете вуз. Вот мне кажется, вот с этой точки зрения рассуждать.
Ну, очень, конечно, странно от президента Пермского, представителя ассоциации по связям с общественностью, слушать такую контрпропаганду пиара и убеждение в том, что, ребята, надо ли вам, собственно говоря, в эту отрасль идти. Мы вернемся в студию после короткого перерыва. Нет, не вернемся, а нет у нас новостей, значит, мы никуда и не уходим из студии. Напомню, у нас телефон прямого эфира 2-066-066, эфирный CQ 404-582-017. Наталья Геннадьевна, давайте поговорим об отрасли в целом. Как сегодня, в непростые времена, в времена, когда кризис на дворе, я, насколько понимаю, сворачиваются в первую очередь рекламные и пиар-бюджеты, как себя чувствует в целом отрасль сегодня?
Как обычно, в кризис она начинает вырабатывать свои определенные тенденции. И тенденции в кризисное время – это ориентир на профессионалов. Это первое. А второе – ориентир на дела. То есть на самом деле все мыльные пузыри, они уже все пройдены, все пустые слова, они никому не нужны. И сейчас можно доказывать только своим делом, своим результатом, и для этого нужны именно профессиональные люди. Ты меня обвинил в том, что я, значит, контраргументы против профессии. Когда в 2000 году вот этот бум начался, открывались везде факультеты по связям с общественностью по всем регионам, очень известные и очень уважаемые пиар-специалисты России, они все говорили, эта куча специалистов, она никуда, потому что места, что называется, регламентированы. Вообще профессия пиар, она достаточно узкая, элитная. И как бы мы в течение нескольких лет не пытались превратить ее в достаточно как бы общую, все равно не получается, потому что она очень определенная, и она требует очень много талантов у человека, и амбиций, и не каждый к этому готов. Да, мастеровые тоже требуются, и они, возможно, как бы пригодятся. Но специалистам стать, это действительно нужно, что называется, быть больным этой профессии. Посмотрите, после наших вузов 70% как минимум уходят в другие отделы и вообще занимаются совершенно другим делом.
Ну, это же нормальная ситуация вообще в целом для высшего образования в России. Очень многие работают не по специальности, которая у них указана в дипломе.
Вот я поэтому говорю, сначала вы найдите работу, а потом идите учиться.
Так тяжело ведь очень со школьной скамьи понять, кем.
Слушайте, ты, ну, у вас есть родители, в конце концов, которые могут вам помочь в этом.
А если они неправильно помогут?
Ну, как есть.
Ну, тут мы, да, уже уклоняемся немножко от нашей темы. Все-таки кризис серьезно подточил отрасль. Я правильно понимаю, что, ну, наверное, непростые времена?
Да непростые, конечно, времена. И сейчас как раз все видны те белые пятна, которые в нашей профессии, в общем-то, что называется, не заполнены. То бишь результативность, например, наших коммуникаций, да, она до сих пор не вычленена, системы этой нет. И поэтому первое, что называется, кого выгоняют с работы, ну, потому что считают его бездельником, это пиар-специалиста. Потому что он не может доказать, то есть ему не дали готовые формулировки о том, что, собственно говоря, он приносит компании, например, да. Или если, опять-таки, непрофессионализм пиарщиков и все, что они, как вы говорите, либо начинают разрисовывать действительность, это что касается государственных органов, да, и перевирать определенные события в угоду определенных лиц, то это тоже негативно сказывается. Любая ложь, она вскрывается, она гораздо хуже, чем если ты скажешь правду. И нужно уметь это говорить, нужно уметь быть с открытой позицией, нужно уметь работать в диалоге. Вот этому, к сожалению, многие специалисты, особенно в государственных структурах, они не готовы.
Но ведь, казалось бы, очень часто нам говорят, что кризис – это время новых возможностей, в том числе это время новых конфликтов. И как раз для пиарщика, мне кажется, это новые широкие горизонты, когда в этих конфликтах ты можешь себя реализовать, ты можешь принести реальную пользу своей компании и переиграть конкурентов именно вот в этом, в публичном поле.
Я с тобой согласна абсолютно, если ты профессионал.
Тогда почему же их тогда в первую очередь сокращают?
А потому что вот, значит, это там сидит человек, который даже не может доказать свое здесь место, и что он отрабатывает эту зарплату. Значит, он не профессионал. Я поэтому и говорю, что пиарщики должны быть суперпрофессиональны. Это наступает время транспрофессионалов.
Критерии профессионализма можете сформировать? Коротко и четко и емко.
Какой-то сложный вопрос ты мне задал. Критерии профессионализма.
Конечно, вы же в течение последних 10 минут говорите о том, что профессионалов нет. Вот мне интересно понять, как отличить профессионала от непрофессионала. Если я встану сейчас на позицию потенциального работодателя, пришел ко мне человек, говорит, я хочу, Андрей, у вас работать пиарщиком. Я говорю, ну окей, давайте будем определять, профессионалом ли вы, являетесь ли вы профессионалом. Или вы вот так, мимо проходящий товарищ с дипломом просто.
Ну, профессионал, наверное, первое, это то, что он умеет четко формулировать те идеи, которые нужно транслировать обществу. Второе, чтобы он четко формулирует те целевые аудитории, куда он это транслирует. Третье, он понимает весь менталитет этих целевых аудиторий и менталитет того, от кого он действует. И это все умеет саккумулировать в этом информационном сообщении. Человек, который умеет доказать результативность на цифрах того, что он сделал. Человек, который умеет быть, ну так скажем, хорошей позиции со всеми теми, с партнерами, с которыми ему по роду действия нужно быть связано. Человек, который полностью в информационном поле и знает, в общем-то, все от А до Я.
Ну, мне кажется, достаточно четко. Вы перед эфиром рассказали мне, что произошла у вас интересная дискуссия, опять же, в Фейсбуке с известным пермским журналистом Олегом Русских. Что там за дебаты у вас о судьбах и значении пиарщиков современной.
Да, Олег, как будто бы в тему к сегодняшней нашей беседе он написал, значит, что он был у студентов по приглашению Алексея Копысова, и в конце он такой тезис кинул, провокационный тезис, я зачитываю, что профессия пиарщика по определению аморальна, мол, в самой сути профессия заложено нарушение парочки библейских заповедей, да еще и постоянное искажение реальности. Тезис спорный, ну, типа, и пускай, и вот думайте вы, нужно вам быть вообще в профессии пиара там или нет, раз вот она такая моральная. Развернулась действительно там достаточно подробно. Мы вот с Игорем Ваганом, я думаю, что известно многим в наших узких кругах пиарщикам, да, тоже попытались.
Но он возглавлял службу пиар Матвей-Лихинских заводов.
Да. Попытались, значит, Олегу возразить по поводу того, что это не профессия аморальна, а люди бывают аморальны. То есть, естественно, то, что у тебя внутри, то у тебя и в профессии, да. Если ты привык, что ты только приходишь и отрабатываешь свое время, то, в общем-то, никакие кризисные ситуации, да, на тебя не повлияют. И ты не останешься в 6 часов, если у тебя будет авария, писать пресс-релиз. Ну, например, представьте себе ситуацию, да, пиарщик. В 6 часов встает и уходит. В 6:05 ему звонят и говорят, у нас тут вот авария. И пиарщик не приходит, он говорит, а у меня рабочий день закончился. Или, например, врача на этом же месте, если мы привезли в это время больного. Или, например, пожарного. Представьте себе вот такие вот моменты, да? А моральный, может быть, человек, который вот говорит, ребят, у меня по формальным признакам все хорошо. Или мне за эту зарплату не платят, как что называется. Вот это аморально. Аморально говорить неправду. И не профессия искажает реальность, я прошу прощения, а люди не понимают сути профессии. А суть профессии в одном слове – это доверие. Стратегия – доверие.
Доверие к своей компании, соответственно.
Ко всему. Это может быть там к человеку, да, если это какой-то персона. Это может быть там государственным органам, это может к администрации и так далее. Доверие. А ты либо вырабатываешь его своими, что, своим трудом ежедневным, да, отрабатываешь так, что начинает доверять там, мэру города, там, губернатору или еще кому-то. Либо ты это не отрабатываешь. В этом и профессионализм, и в то же время профессионализм, он тоже не может быть профессиональным человеком, если он аморальным. Такого не может быть.
Пермский рынок, если его сравнивать даже с соседями, с Екатеринбургом, например, по вашим оценкам, насколько он развит, насколько он продвинут, потому что ну, я вот пытаюсь сейчас вспомнить навскидку действительно громкие, яркие компании, не только, может быть, в рекламе, не только в пиаре, но и в рекламе. Ну, не знаю, вот, например, синдром «чего бы съесть», помните, наверное, да, весь город был завешан, Кунгурский мясокомбинат привлекал для этого екатеринбургский «Восток».
«Восход».
«Восход», да.
Замечательная, креативная компания. Да, и она 8 каннских львов, я прошу прощения.
Да, почему у нас нет компаний подобного уровня? Почему наше предприятие вынуждено обращаться в Екатеринбург, вынуждено обращаться в Москву?
За каждыми громкими победами, и либо наоборот, падениями стоят фамилии, имя, отчество. Так. У нас нет таких людей, как Андрей из «Восхода». Он, вот он такой вот, он действительно талантливый. И он все на себя держит. Ну, нет у нас таких, ну что сделать?
Ну, это, не знаю, это проблема генофонда у нас. Да, у нас нет, минеральных солей нас, каких-то в земле мало. Но...
У нас очень замечательные, талантливые люди. Возможно, что они просто-напросто не реализуют себя полностью. Это первое. Второе. Действительно, те условия, которые в Екатеринбурге и в Перми, они разные. Для реализации, для нашей профессии нужны условия реализации, все-таки нужны. Потому что в Екатеринбурге у них бизнес-процессы все четко прописаны, что называется, с самого начала. И у них действительно третья столица. У них гораздо больше, что называется, развитых бизнес-структур и понимание того, что это должно развиваться по вот этим определенным канонам. В Перми все наоборот. У нас правила бизнес не соблюдаются во многих вещах. У нас не понимают, зачем нам нужна вообще реклама. До сих пор не понимают. Если там что, эти вопросы уже давно отметены, то здесь нет. Ну, как вот в такой ситуации, в таких условиях можно работать и реализовывать свой творческий потенциал? Потенциал у нас есть. У нас нету тех бизнесов, которые, в общем-то, может быть, хотят быть амбициозными и достигать определенных целей.
Ну, бизнес-то есть, но они вынуждены обращаться, еще раз повторю, к участникам рынка за пределами Перми почему-то. Те бизнесы, которые как раз ставят перед собой цели и хотят чего-то добиться, они хотят выйти на новый уровень даже в рамках региона, если они хотят выйти на новый уровень, а уж тем более, если они за пределы региона строят планы, то, как правило, это сразу же Москва.
Ну, это, наверное, вот там круче называется.
Из пермских игроков рынка кого вы могли бы причислить к хорошим профессионалам, которые, ну, за время своей работы отметили себя достойными проектами?
Ну, ты имеешь в виду фамилии, имя, отчество или центры?
Можно фамилии, имя, отчество, можно компании.
Ну, я считаю, что очень сильный центр в Лукойле, Перми. Потому что, ну, все их работы и проекты по социальной политике, по всему остальному, ну, я считаю, что это очень сильная служба. Не могу подобного сказать, например, о газпромовских компаниях. Да. Достаточно интересно работают в мотовилихинских заводах, да, сейчас начинают, как бы до этого были такие интересные тоже проекты, и сейчас, то есть, ну, не знаю, как они там дальше вырулят, у них поменялся собственник, но тоже интересно. Очень сильный Коля Иванов, да, Новогорпеками, это понятно. Достаточно интересно, работа есть в пермских моторах, которые тоже, что называется, можно перечислить за несколько лет, да, деятельности. Я не говорю там про последние годы или еще там что-то, но вообще как бы беря все это. Вот. А какие еще работы можно перечислить? Ну вот так вот, если сходу, то вот, ну, вот это, наверное. Уралкали есть интересные достаточно, как бы, проекты. Ну, вот так вот, наверное.
Хорошо, давайте коротко подведем итог, и главное, постараемся заглянуть немножко в будущее. Ваши оценки, каким выглядит будущее профессии пиара, будущее отрасли пиара, и главное, что нужно сделать для того, чтобы это будущее было светлым.
Для того, чтобы это будущее было светлым, нужно, чтобы каждый на своем месте занимался своим делом профессионально, ответственно, искренне, и тогда все у нас наладится. Прежде всего, конечно, это касается тех, кому попадают наши дети, вышедшие из 11 класса. Прежде всего, это те преподаватели и заведующие кафедры, которые, ну, в общем, должны восполнять определенную дополнительную работу, брать на себя нагрузку и ответственность за их воспитание в профессии. А во-вторых, ответственность на всех тех же людей, которые работают в компаниях, чтобы они тоже помогали и брали к себе, и брали на себя ответственность, и помогали, становились научными руководителями тех студентов, если они действительно хотят, чтобы наша профессия жила.
Что ж, будем надеяться, что в профессии будет все хорошо. На этом заканчиваем сегодняшний дневной разворот. У микрофона был Андрей Денисенко. В гостях у нас Наталья Геннадьевна Нечаева, директор группы PR-проект и президент пермского представительства РАССО. Всего доброго, друзья. Оставайтесь на 91.2 FM.